Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гость нашей передачи – Константин Рахно, доктор исторических наук, старший исследователь, ведущий научный сотрудник Национального музея-заповедника украинского гончарства в Опошном. И мы поговорим сегодня о различиях нардского эпоса у народов Северного Кавказа. По своему культурно-историческому значению нартовские сказания не уступают таким шедеврам, как «Илиада» или «Песнь Нибелунга». Нарты – это герои древних эпических сказаний многих кавказских народов – осетин, кадыгов, убыхов, карачаевцев, балкарцев, чеченцев, ингушей. Нарты упоминаются в фольклоре некоторых народов Дагестана, например, у тюркоязычных кумыков и отдельных грузинских этнических групп, к примеру, сванов, рачинцев и хевсуров. В целом, кавказский нартский эпос характеризуется наличием многих одинаковых имен героев, сюжетов, композиций, что объясняется близким соседством этих народов на протяжении многих веков. Героический эпос народов Северного Кавказа составляют сказания о происхождении и приключениях героев-богатырей нартов. Он уходит своими корнями в глубокую древность, является олицетворением самобытности тех или иных народов, донесших до наших дней этот ценный материал, позволяющий изучать духовный мир горцев региона. Уважаемый Константин, давайте начнем с азов и объясним нашим слушателям, что такое нартский эпос.
Нартовский эпос – это мифоэпические сказания о подвигах и приключениях героев нартов. Нарты, в понимании сказителей, предшествовали обычным людям. Они – своеобразные полубоги, как по происхождению, так и по своим функциям, поскольку нарты основывают, учреждают и создают многочисленные объекты в мире, обычаи, правила поведения. Нартовский эпос выступает мифом, который объясняет, почему так принято себя вести, как возник тот или иной обычай. В этом отношении нарты близки богам скандинавских мифов, изложенных в Эдде, и богам ирландских преданий. Нартовский эпос состоит из нескольких циклов. Во всех его версиях есть одни и те же персонажи, наиболее полно представленные у осетин. Это праотцы нартов-близнецы Ахсах и Ахсахтаг, прамать Дзераса, мать нартов Сатана, ее муж, правитель нартов Урезмаг, брат-близнец Урезмага, любвеобильный Хамыц, его сын, грозовой витязь Батраз, рожденный из камня Сослан, Созереко, наделенный солнечными чертами, коварный, хитрый, мудрый Сердон, создавший струнные инструменты Ахт, обладатель волшебной флейты Ацамас и другие. Нарты не единственные герои нартовского эпоса. Они взаимодействуют, враждуют, воюют, заключают союзы, вступают в брак с другими народами, с великанами, морскими божествами и небожителями. Когда нарты гибнут, настает время обычных людей.
Уважаемый Константин, изучение как такового нартского эпоса происходит еще начиная с XIX века. Почему российские ученые, почему они обратили внимание на нартский эпос? Чем это было связано? Почему вообще в XIX веке им было интересно вообще говорить о нартском эпосе?
XIX век – это период расцвета фольклористики, эпосоведения, компаративистики. Собственно, впервые о нартовских героях заговорили уже в конце XVIII века, когда первые путешественники по Северному Кавказу услышали предания об Атразе и других героях. И в XIX веке возник интерес к народным сказаниям Кавказа. Интеллигенция Кавказа тоже сыграла определенную роль в этих исследованиях, потому что они записали сказания своих предков, своих соплеменников, они их перевели на русский язык, напечатали, появились тогда же и первые переводы на немецкий и другие иностранные языки.
А если говорить конкретно, с какой культурой можно связать нартов? То есть как бы вы обозначили вот нарты, связанные, например, кроме осетин, можно ли с кем-то еще связывать?
Ну, по мнению ученых, нарты в своем быту соответствуют скифским и сарматоаланским племенам, которые населяли Северное Причерноморье, Приазовье, Предкавказье и Северный Кавказ. Многие обычаи скифов и сарматов, о которых пишут античные авторы, присутствуют в нартовском эпосе. Он – своеобразная иллюстрация к греческим и римским рассказам ираноязычных кочевников. Эпос не отражает исторические события, как их отражают Илиада, Одиссея или, допустим, севернорусские былины. Он мифологичен по своей природе и больше похож, действительно, вот я сказал, на скандинавскую Эдду, на ирландские сказания, на сказки, если будет их воспринимать современный читатель, на древнегреческие мифы.
Казалось бы, если было бы это с Грецией, это было бы как-то логичнее, понятнее. Причерноморье все-таки было занято древнегреческими поселениями. Но здесь вы говорите о скандинавах. А с чем это может быть связано?
С общим индоевропейским наследием и с тем, что герои нартовского эпоса являются полубогами, которые упорядочивают мир, чтобы он стал таким, каким мы, или ну, носители эпоса, привыкли его видеть. Собственно, у нартовского эпоса есть, например, параллели с артуровским эпосом, сказания о короле Артуре, которые мы знаем, допустим, из фильмов, анимации, из художественной литературы. «Меч в камне», например, известный. И вот многочисленные ученые видят параллели между артурианой и нартовским эпосом как следствие общения бриттов, населения Уэльс, с сарматскими всадниками, которые стояли как кавалерия Рима в Британии, как заимствование отдельных сарматских мотивов населением Британии. Вводится параллель между Артуром, Ланселотом и, соответственно, героями нартовского эпоса.
Уважаемый Константин, нартский эпос полностью представлен адыго-абхазскими народами, чуть восточнее осетинами, ингушами, малую часть чеченцами и практически нет в Дагестане. То есть Дагестан представляет собой своего рода периферию нартского эпоса. Почему на северо-востоке Северного Кавказа его нет практически? С чем это могло быть связано?
Ядро нартовского эпоса – это осети. Осетины знают больше всего эпических циклов и больше всего персонажей, в том числе самых первых нартов, прародителей. Их сказания наиболее полные по сюжету. По мере удаления от Осетии циклов становится меньше. Основным делается цикл Сосвана, Сосруко, Сосреквы, другие отсутствуют. Отношение героя тоже меняется, поскольку это чужой соседский эпос, то и герои чужие враждебны. Например, у войнах нарты охстхойцы, это чужаки, пришельцы. У абхазов уже говорят, что есть нарты чужие, плохие, а есть свои хорошие. У адыгов уже нарты хорошие, но к матери нартов сатаней и рожденному из камня сосруко отношение может быть другим. Они могут восприниматься враждебно, как отрицательные герои, занимающиеся злым колдовством, накликавшие беду на человечество, лишившие его изобилия. И только у осетин нарты свои, родные и положительные. Что касается Дагестана, нартами называют не богатырей, а их противников великанов. То есть там уже нартовские мотивы присутствуют в составе не эпоса, а сказочной прозы. Также выглядит ситуация в Сванетии. Сванетия – это тоже периферия нартовского эпоса.
А как так получается, что, например, ингуши, которые соседствуют с осетином, у них все-таки не так хорошо представлено, как у черкесов?
Скорее всего, тем, что черкесские феодалы владели Осетией, и в силу этого происходило заимствование Аланского кодекса чести, комплекса воинских представлений, связанных с всадничеством, с наездничеством, таких как, допустим, похорон с посвящением коня и, соответственно, и эпических сюжетов. Но, тем не менее, тоже адыгский эпос существенно отличается от осетинского. Он сужен тоже к циклу Сосруко, то есть Сосруко Сосвана. В нем наблюдаются вот эти вот следы заимствования, отношения к отдельным героям, которые еще не нострифицированы, еще не успели стать своими.
Правильно ли будет считать, что в нардском эпосе описаны религиозные сюжеты древних солнцепоклонников и огнепоклонников?
Да, нартовский эпос сугубо языческий по своей природе. В нем отразилось древнее мировосприятие раноязычных кочевников, более древнее, чем зороастрийцы. Поэтому в нартовском эпосе присутствует верховный бог Куэцау, бог всадник Ластерчи, бог домашнего очага Сафа, бог кузнец Курдавагон, бог диких животных Апсати, бог домашнего скота Фалвара, бог моря Донбеттер. Они одаривают нартов, помогают им, споят, враждуют с ними, роднятся. А кроме них в эпосе упоминаются дочь солнца, дочь луны, племянник бога его, то есть такие персонажи, которые невозможны в монотеистических религиях. Соответственно, в национальных версиях эпоса тоже отразились именно языческие его черты.
В чем главная разница нардских эпосов черкесов и осетин?
Ну, прежде всего, осетины начинают свой эпос от первого нарта Уартанага. Они знают три нартовских рода – Барата, Ахсартагата и Алагата, и их прародители. Эти три нартовских рода соответствуют земледельцам, воинам, жрецам. Это известная индоевропейская трехфункциональность общества. Осетинский эпос также связан с эпическими сказаниями о царцеат, предшествующих нарт. Это такое поколение первых людей, которое погибло. На смену ему пришли дериканы Уавиги, а затем и нарт. И, как мы помним, на смену нартам потом пришли обычные люди. Вот такие, как мы с вами, такие, как те, кто рассказывал эти эпические сказания. И вот эта смена поколений, она, допустим, находит параллель у ирландцев, в ирландском эпосе. Там тоже последовательно рассказаны мифические расы и поколения, которые заселили Ирландию последовательно. Вот такая вот ирландско-осетинская параллель. Она важна для понимания того, кем является кто из героев нартовского эпоса. О дыгском эпосе представление о родах нартов весьма смутное. Их сказители усвоили в полной мере только один из циклов. Ярким образом Сосруко, родившегося из камня. Но и он, по мнению адыгов, недобрый, и лишил землю плодородия. А мать нартов Сатаней там называется злой колдуньей, что для осетинского эпоса в принципе невозможно, поскольку это один из центральных позитивных образов.
В студии радио «Свобода» Майрбек Вачигаев и вместе с моим гостем Константином Рахно, доктором исторических наук, говорим о различиях нардского эпоса у народов Северного Кавказа. Как уже говорил Константин Рахно, у разных народов Северного Кавказа нардский эпос свой. К примеру, у адыгов есть уникальный герой Адиюх, которого нет ни в одном другом эпосе. Здесь же присутствуют Ахамида и Барды-Нока, герои, которые не встретишь в инородных сказаниях. У осетин уникальными героями являются Ахсар и Ахсартаг. Есть собственный нарт и у чеченцев Пармат, а у абхазов есть цикл предания о Цвицве и Нарчхеу, который не встретишь в других мифах. По нардским мифам можно получить и вполне реальные исторические сведения о жизни в древние эпохи. Например, об устройстве индоевропейского общества, как в эпосе у осетин. В их версии эпоса присутствуют три главные семьи, что соответствует сословиям воинов, купцов и священнослужителей. В абхазо-адыгском эпосе ставка делается на любовь и верность родине. Балкарцы и карачаевцы больше уделяют внимание воинам и борьбе. В их версии богатыри-нарты изначально созданы для борьбы против зла. Но часто в роли зла воспринимают инородцы и воюют с другими племенами. Главным героем, объединяющим все циклы и национальные вариации, является Сослан-богатырь, рожденный из камня Имена в разных версиях тоже отличаются. Сосруко, Сосриква. Но сам герой неизменно смел, силен и отважен. Самоотверженно боролся он со злом, пока не умер. Героиня, кочующая из эпоса в эпос, вечно молодая красавица Шатана. В некоторых версиях жена родоначальника нартов Урузмага. Она же мать всех нартов или нартиада. Уважаемый Константин, нарты представлены и у тюркоязычных народов Северного Кавказа, карачаевцев, балкарцев, кумыков. Есть ли особенности в их представлении нартов, в отличие от осетин, к примеру, или же тех же самых черкесов?
Да, благодаря осетинам и отчасти адыгам натовские сюжеты проникли к тюркоязычным балкарцам и карачаевцам, частично к кумыкам и даже к нагай. Мы знаем, что часть осетин была ассимилирована балкарцами, что осетинские пастухи из Дигории регулярно приходили в Балкарию, что осетинские и адыгские святители пользовались покровительством балкарских князей, которые владели, например, как известный князь Уразбиев, многими языками Кавказа, слушали эти сказания на разных языках и могли потом пересказывать их на родном. Натовский эпос балкарцев и карачаевцев поезд. Он небольшой по своему объему, в значительной мере исламизирован. Некоторые сюжеты в нем подверглись изменениям, ну, в том числе некоторые натовские персонажи вдруг превратились во врагов нартов. Это то, о чем я говорил выше, что в процессе усвоения эпоса чужого происходит инверсия. То есть персонажи, которые были положительны, могут восприниматься как отрицательные враги. В балкарском и карачаевском эпосе вместо традиционного для осетин бога кузнеца действует заимствованный из иудейских и мусульманских легенд Дебет, то есть пророк Давид, покровитель кузнечного дела, который даже сделан отцом всех нартов. То есть для балкарцев и карачаевцев предком нартов является пророк Давид, который породил 12 сыновей. Вот это вот влияние монотеистических религий там достаточно сильно.
С приходом ислама и христианства в регион нартский эпос уходит из общества. Почему религия становится концом этого эпоса?
Частично да, частично нет. Не везде и не полностью. У тех же осетин, где практически не закрепились монотеистические религии, эпос сохранился во всей своей полноте, продолжал играть важную роль в воспитании молодежи и религиозных культов. Он выступает обоснованием агдау, то есть кодекса поведения человека в разных жизненных ситуациях. Люди вообще в мифологическом мировосприятии поступают так по традиции. По традиции, потому что именно так во время оно когда-то давно поступали архетипические боги, герои и предки. Они сделали так, и человек воспроизводит этот архетип в своей повседневной жизни. Роль такого вот мифа, этиологического, то есть объясняющего положение дел в мире, природе и обществе, и играл нартовский. Мы ведь и сейчас можем встретить людей, которые носят имена в честь героев нартовского эпоса. Сосван, Созерако, Батрас, Ацамаз, Зараса, Агунда. У адыгов эпос подвергся цензуре под влиянием религии. Из него пропали неудобные сказания, не согласующиеся с религиозными нормами быта. С отказом от язычества он стал просто занимательным повествованием. Мы видим, что и у вайнахов нартовские сюжеты были связаны с домусульманскими культами. Они записаны от последних жрецов этих культов. И, естественно, в атмосфере религиозного фундаментализма эпос мог исполнять только развлекательную роль, но уже не мифологическую и не кодифицирующую нормы поведения. Тем не менее, натовский эпос, который объединяет народы Кавказа, осетин, адыгов, абхазов, вайнахов, картвелов, дагестанцев, нагайцев, стал мощным двигателем развития их словесности и литературы от первых поэтов и писателей до современных фантастов.
Какой исторический период можно отнести нартам в истории народов Северного Кавказа? То есть с какого времени можно говорить о возникновении данного эпоса?
Это очень интересный вопрос, потому что отдельные мотивы нартовского эпоса уходят в общее индоевропейское прошлое. То есть это несколько тысячелетий они насчитывают. Некоторые достигают скифского и сарматского времени. И когда мы будем читать Рамаяну, Махабхарату, Эдду, похищение быка из Гуэмбе и другие памятники мирового эпоса, мы увидим, что там есть ситуации, персонажи, даже диалоги общие с эпосом народов Кавказа. Даже соответствие с греческими мифами, они возникли, скорее всего, не благодаря общению древних греков с обитателями Кавказа, а еще тогда, когда греки, их предки, предки греков, предки иранцев, предки армян, предки индийцев составляли единую индоевропейскую общность.
Жорж де Мизель, выдающийся французский мифолог и исследователь нартского эпоса, член Французской академии наук, почетный доктор и член многих академий мира, владел 30 языками, в том числе осетинским, черкесским и другими. Автор около 40 книг, многие из которых все еще остаются непереведенными на русский язык. При исследовании осетинского эпоса обнаружил в нем поразительные соответствия с преданием кельтов. Мировую известность, можно однозначно утверждать, принесло учение о трехфункциональной идеологии индоевропейских народов – римлян, скандинавов и иранцев. Суть его, что у индоевропейских народов с глубокой древности определились три социальные функции – жреческая, культовая, военные и хозяйственные, земледельцы, скотоводы и ремесленники. Уважаемый Константин, почему французский историк-филолог Жорж де Мизель однозначно утверждал, что народом-создателем эпоса является осетины? На чем он основывался в своих выводах?
Прежде всего, на глубоком знании осетинского языка и осетинского фольклорного материала, а также черкесского фольклорного материала и соответствующей литературы, научных публикаций Кавказа и других стран. Жорж де Мизель являлся крупным знатоком кавказских народов. Он изучал их языки, их быт. О том, что натовский эпос создан осетинами, говорили и Жорж де Мизель, и Жоэль Грисвар, и Кристоф Пьер, и другие французские, бельгийские, немецкие, британские, американские ученые. Они указывают на его индоевропейскость, в том числе присутствие уже упомянутого трехфункционального деления общества, характерного для древних индоевропейцев, на связь с легендами скифов и сарматов, которые зафиксировали античные авторы, с мифологией Ирака, прежде всего до зороастрийской, с мифологией Индии, в том числе с ведами Махабхаратой и Рамаяной, с мифами кельтских и германских народов, даже греков и римлян. Допустим, грозовой витязь Батрас во многом близок скандинавскому богу грома Тору. Многочисленные черты роднят его с индоарийским громовержцем Индра. Это и его рождение, и его деяния, и многочисленные его поступки. Если обратимся к образу солярного витязя Сосвана, то у него есть черты знакомого нам всем греческого бога света Аполлона, кельтского бога Луга и многих других персонажей индоевропейских мифов. Пожалуй, самым интересным является Сердон, персонаж, который совершает необдуманные, смешные, странные, коварные поступки. Он очень напоминает Локи. Этого персонажа скандинавской мифологии знают многие, кто читал на темы Эдды и смотрел соответствующие фильмы. Между Локи и Сердоном прослеживаются прямые параллели. Также у Локи и Сердона есть общий родич у кельтов, это коварный Брикрен. А если взять во внимание Махабхарату, то основные коллизии Махабхараты будут перекликаться с обстоятельствами войны двух натовских родов Асартагата и Барата. И эпизоды, когда герои идут в услужение на низменные должности к царю племени рыб, вдруг странным образом находят свое отражение в нартовском эпосе, где герои точно так же оказываются буквально на тех же должностях, у служений у главы рыб правителя Боспорского пролива, Керченского. О чем это говорит? Возможно, о том, что не только Веды, как считают ученые, но и Махабхарата и Рамаяна в своей основе создавались еще на прародине Дари, в Северном Причерном море, при Азовье и на Предкавказе. Поэтому возникли общие сюжеты для Нартиады и для индоарийских эпосов, носители которых даже не знали, что существует Кавказ.
Кого бы вы рекомендовали нашим слушателям из тех, кто занимался нартским эпосом? С какими работами им лучше познакомиться, например?
Прежде всего, из современных работ это Людвиг Чибиров, это Жоржа Дюмезиля, Жоэра Грисфара, Кристофа Вьеля, Юрия Дзицойте и многих других. Прежде всего, самое главное – это чтение самого нартовского эпоса, то есть первого источника, который будет побуждать людей к осмыслению этих эпических фольклорных сюжетов, к размышлениям о том, какое место занимает в их жизни наследие предков, какая связь между ними и их предками, и что их предки хотели донести до них через эти сказания. Это то, что относится к не только к жителям Кавказа, но и к нам, европейцам, в целом.
Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендуем работу известного французского ученого Жоржа Дюмезеля «Скифы и нарты. Москва. Издательство «Наука. 1990 год». В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередной передачи «Хроника Кавказа» был Константин Рахно, доктор исторических наук, старший исследователь, ведущий научный сотрудник Национального музея-заповедника украинского гончарства в Опошном. И мы говорили сегодня о различиях нартского эпоса у народов Северного Кавказа.